Пока Инга Сергеевна с любопытством разглядывала геральдических зверей на грамоте, Николас для пущего эффекта прибавил. Как видите, нашему баронетству нет и 30 лет, но вообще род Фондориных очень древний, еще от крестоносцев. Хозяйка смущенно попросила. «Можно я сделаю ксерокопию?» «Нет-нет, не для проверки, что вы?» Блеснув голливудской улыбкой, призналась. «Хочу подругам показать, а то не поверят. Знаете, я ведь тоже из дворянского рода. Мой прадед, Серафим Пименович Конюхов, при царе Александре III получил личное дворянство. Вот он, видите? Я по старой фотографии заказала».
Посреди стены, на самом почетном месте, висел сияющий лаком портрет чиновника. Судя по выпученным глазам и носу картошкой, а в особенности по имени-отчеству, выслужившегося из поповских детей. Николасу стало стыдно, что он расхвастался своими крестоносцами. Однако Инга взирала на своего предка с гордостью. Наверное, полагала, что личное дворянство — это какая-то особенно почетная разновидность аристократии с личным шофером и личной охраной. А дальше разговор перешел в аспект практический. Сколько гувернер будет получать, где жить, с кем питаться? Из этого Николас понял, что пропуск на эшафот он себе благополучно добыл, и внутреннее напряжение немного ослабло.
«Наша Мирочка, девочка, необыкновенная, вы сами увидите», стала рассказывать хозяйка про ученицу. «В чем-то она гораздо взрослее своих сверстниц, а в чем-то, наоборот, сущий ребенок».
«Могу себе вообразить», — кисло подумал Фондорин, представив себе, что за чадо могло взрасти в этом кукольном доме за глухой стеной, сплошь утыканной видеокамерами. Что было действительно необычным, так это имя. Во внешности Инги Сергеевны ничего семитского не было. Быть может, господин Куценко? «Девочку зовут Мирра?» — переспросил Николас.
«Нет-нет», — засмеялась хозяйка. «Имя у нее, конечно, ужасное, но не до такой степени. Не Мирра, а Мира. Уменьшительное от Миранда. Претенциозно, согласна, но нас не спрашивали».
Это загадочное высказывание поставило Фондорина в тупик. Однако лезть с расспросами он не решился.
«Во-первых, нужно заняться с Мирочкой английским, чтобы был такой же чудесный выговор, как у вас».
Инга Сергеевна стала загибать тонкие пальцы серебристыми ногтями.
«Во-вторых, хорошо бы, чтобы она и по-русски тоже говорила, как вы. Неграмотное строение фразы, вульгаризмы — это еще полбеды. Но ей нужно избавиться от этого жуткого прононса. Далее, общий уровень. Выработайте культурную программу, привейте ей хороший вкус. Базовые представления об изобразительном искусстве, музыке. Особенное значение мы с мужем придаем правильному чтению. Не обязательному, которое включено в школьную программу, а внеклассному. Именно по начитанности этого рода тонкие люди определяют, что ты за человек».
Николас с серьезным видом кивнул, подумав, что потуги новой элиты на утонченность по-своему трогательны. Мужьям, конечно, не до внеклассного чтения. Они слишком заняты проблемами выживания и пожирания себе подобных, всякими там откатами, обналичками и заморочками. Но женщины, извечные оберегательницы и покровительницы культуры, уже устремляются душой к прекрасному, даже если пока оно еще имеет вид пухлых купидончиков на расписном потолке и чудовищных портретов в золотой раме. Ничего, они наймут своим отпрыскам дорогих бонн и гувернеров, научатся отличать искусство от китча. Скоро, очень скоро, взбитое молоко российской жизни обрастет слоем нежнейших сливок.
«Акбарчик, золотце!» — воскликнула вдруг хозяйка, прерывая свой монолог. Вытянула губы трубочкой, протянула руки к низу, и на колени ей впрыгнула беленькая ухоженная баллонка. «Познакомься, это наш новый друг, лаять на него нельзя, кусать тем более».
К собакам Фондорин всегда относился с симпатией, но от вида это его передернуло. Вспомнились слова Жанны, сказанные во время безумной гонки по шоссе. Баллонка соскочила на пол и дружелюбно потыкалась Николасу в ботинок. С отвращением, глядя на ее мокрый нос и болтающийся розовый язычок, магистр сдавленным голосом сказал:
«Славный песик.
Но почему Акбар? Разве это не мужское имя?»
А он у нас и есть мальчик,
— просюсюкала хозяйка, подхватывая повизгивающего Акбара на руки.
— Смотрите, как он на вас смотрит. Вы ему понравились? — Так на чем я остановилась? — Ах, да. Про внеклассное чтение я уже сказала. Теперь самое главное. Девочку нужно обучить манерам. Она монструозно невоспитана. Школьные предметы — не ваша забота. К Мирочке ходят профильные учителя, и она очень неплохо успевает по всем дисциплинам. Но как она держится, как разговаривает, как ходит, девочка кошмарно запущена. Во весь рот зевает, даже не прикрываясь ладонью. Когда икнет, говорит: и котка, беги на Федотку. Если кто-то чихает, желает доброго здоровья, представляете?
Николас сочувственно покивал.
Я бы хотела, чтобы уже к Новому году ее можно было вывозить в свет.
Он с трудом сдержал улыбку, представив этот свет. Вчерашних завмагов, райкомовских работников и бухгалтеров, изображающих из себя салон Анны Павловны Шерер.
Но еще до того, в ближайший вторник, Мирочку ждет первое серьезное испытание. Отец решил устроить прием в честь ее дня рождения. Соберется много гостей. Она не должна ударить лицом в грязь. Как вы думаете, сэр Николас, многого ли вы сумеете добиться за столь короткий срок?
Он озабоченно покачал головой и нахмурил лоб, как это делает дезовский сантехник, когда говорит: «Ну, не знаю, командир, сам гляди. Работы тут много, а у меня смен кончается». Окончательно входя в роль, сказал: «Сделаем. Зевать она будет с закрытым ртом, это я вам гарантирую. Кстати, сколько вашему ребенку лет?» Ответ был неожиданным.
«Через 3 дня исполнится 18».
«Вот тебе на». Хозяйка выглядела максимум лет на 30. Инга Сергеевна улыбнулась, правильно истолковав удивление собеседника в лестном для себя смысле.
«Вы думали, что Мирочка моя дочь? Нет-нет, это дочь моего мужа. Там целая романтическая история...»
Госпожа Куценко сделала неопределенный жест, однако от пояснений воздержалась. Вместо этого сочла нужным сообщить:
«Вместе мы живем совсем недавно, но я успела полюбить Миру как родную дочь».
За окном раздался шелест колес по гравию, и лицо хозяйки просветлело.
«Это муж. Он ненадолго, скоро снова уедет по делам, но я хочу, чтобы он на вас взглянул. Посидите, пожалуйста». И вышла, оставив Фондорина одного.
Вежливее было бы сказать: «Я хочу вас познакомить». Мысленно поправил он работодательницу и сам усмехнулся. «Надо же, учитель изящных манер. Не поменять ли профессию? $500 в неделю на всем готовом, плохо ли?» Госпожа Куценко вернулась в гостиную, сопровождаемая невысоким мужчиной лет 45-50, с некрасивым, но, пожалуй, значительным лицом. Высокий лоб, бугристый плешивый череп, внимательные глаза за толстыми стеклами и неожиданно сочный толстогубый рот. «Так-так», — вычислил Николас. История семьи угадывалась без большого труда. Этот самый Куценко несколько лет назад разбогател, женился на молодой Фифе, а прежнюю подругу дней своих суровых, как это водится у мужчин предклимактерического возраста, отправил в отставку. Недавно же отобрал у нее и дочку, должно быть, хорошо за это заплатив. Нет повести банальнее на свете. Вошедший протянул руку с длинными, как у скульптора или пианиста, пальцами и тихо сказал:
«Мират Веленович, рад, что вы понравились Инге».
«Очень приятно познакомиться, Марат Веленович», — ответил на рукопожатие Фондорин, решив, что не совсем точно расслышал имя.
«Не Марат, а Мират»,
— поправил хозяин. Примечательные губы тронула мягкая ироническая улыбка.
«Сокращенная «мирный атом».
Отец работал инженером в КБ, а времена были технократические. «Пообедать успел?» — спросила Инга Сергеевна, сняв нитку с его рукава.
Он помотал головой, перестав обращать внимание на гувернера. Устало потер веки.
«Некогда было. Сделай какой-нибудь бутерброд и поеду. В дороге нужно еще видеодосье пациентки посмотреть».
Жена со вздохом подала ему пластмассовую коробочку.
«Так я и знала. Вот, с докторской и огурчиками, как ты любишь. Рубашку смени, не свежая».
Мират Веленович, кажется, не на шутку проголодался. Цапнул из коробки красивый маленький сэндвич, откусил половину и пошел к дверям.
«Извините», — бросил он на прощание Фондорину, сосредоточенно работая челюстями. У меня в час операция. И удалился. — Я дам рубашку! — крикнула Инга Сергеевна и бросилась вдогонку. Эта сцена произвела на Николаса самое удручающее впечатление. Он бы предпочел, чтобы хозяин оказался противным. Тогда было бы не так тяжело за ним шпионить. Но Куценко магистру скорее понравился. Да и отношения между обитателями кукольного дома были вполне человеческие, не как у Барби с Кеном.
— Ваш муж оперирует? — спросил Фандорин, когда хозяйка вернулась. — Я думал, он бизнесмен.
— Да что вы! — удивилась госпожа Куценко. — Мират светило косметологической хирургии. У нас в стране ему нет равных, а может, и во всем мире. Он один из первых еще в конце 80-х открыл частную клинику. Сейчас, конечно, менеджмент отнимает много времени, но он продолжает оперировать сам. Неужели вы не слышали о методике Куценко?
— Да, что-то такое читал про чудеса омоложения и рукотворную красоту. И рекламу видел. Как фея касается Золушки волшебной палочкой, и чумазая заморашка превращается в ослепительную красавицу.
— Напрасно вы улыбаетесь, — строго сказала Инга Сергеевна. — Это не преувеличение, а истинная правда. Мират — настоящий кудесник. Дурнушку он делает интересной женщиной с шармом, а лицо обыкновенное, так сказать, среднестатистическое, превращает в настоящее произведение искусства. Он хирург от Бога.
Снисходительно улыбаться, кажется, не следовало. Николас поспешил исправить свой фопа.
Я заметил, какие у него тонкие, красивые пальцы.
Прекрасные глаза хозяйки затуманились. Голос стал мечтательным.
«Ах, вы даже не представляете, какие у него гениальные руки! Иногда они бывают сильными, даже безжалостными, а иногда такими нежными. Знаете, как мираты любят растения? Они чувствуют животворную энергию. У нас в зимнем саду есть ужасно капризные цветы. Когда их поливает прислуга, они начинают сохнуть. А у мирата расцветают, как в джунглях. И животные к нему тоже льнут. Собаки, кошки, лошади. Они тоже умеют видеть настоящую внутреннюю силу».
Николас несколько растерялся от столь откровенной демонстрации супружеского обожания. На душе стало совсем отвратительно. Господи, зачем кошмарной женщине по имени Жанна, вернее, ее таинственному заказчику, понадобился этот доктор? Последняя надежда оставалась на дочку, эту новорусскую инфанту, наверняка испорченную скороспелым папашиным богатством и, к тому же, еще, очевидно, редкостную тупицу, раз она, несмотря на всех репетиторов, к 18 годам не сумела закончить школу. Хозяйка вела Фандорина знакомиться с падчерицей через анфиладу комнат, в которых евроремонт причудливо сочетался со старинной мебелью и сохранившейся кое-где лепниной. Рассказывала про историю усадьбы. Кажется, ее не то выстроил, не то перестроил кто-то из приближенных императора Павла. Впрочем, Николас слушал вполуха, готовясь к встрече с ученицей. Никаких нервов, максимум терпения. Главное же сразу правильно себя поставить, иначе учительство превратится в унизительную пытку.